пожалуйста, как, на ваш взгляд, с чем связано прошлогоднее такое ужасное потепление в России?
Ну, более подробно, желающие могут прочитать статьи, которые были в президенте, если президент написал, там две статьи, довольно-таки подробно, с фактами и так далее, и так далее. Но коротко, чтобы резюмировать все, это было связано с применением двух типов оружия, климатическое и геофизическое оружие. Дело в том, что когда слышишь насчет того, что вот, типа, вот, в прошлом году дошли до маразма, так называемые ученые, в кавычках, по-другому не скажу, выдавали свое мнение. Но до того абсурдное мнение, что просто не выдерживают даже элементарной критики. Почему? Потому что недавно слышал, что причина была в том, что было активное солнце и так далее, и так далее. Кстати, что в России выжигало? Но, во-первых, циклы активного солнца 7-летний, 11-летний. И я не считал точно, так сказать, приходилось на прошлый год именно год активного солнца. Но даже если приходилось бы, то в этом случае солнце было активно и выжигало все территории по всей планете, не только в России. Но почему-то солнце взяло и сосредоточило всю свою агрессивность в одном точке, в европейскую часть России. Именно европейскую часть, а не других мест. Вопрос, почему это сделать только так? Почему активное солнце не выжигало в пустыне, в Азии, в Африке, там, в Южной Америке, в Азии, где места более жаркие? Должно быть выжечь все и испарить все там озера или реки и так далее. А испарялись и ходили под землю озера и реки именно в центральной России, в Самарской губернии в частности, который далеко не тянет на экватор, с моей точки зрения, и пустыня тоже не тянет, правильно? Может, я ошибаюсь, конечно, но все признаки, что там до экватора далеко, это умеренный климат. Именно вот в центральной России была аномальная жара, и нигде такой жары не было. Это не может быть связано с активностью Солнца, такой избирательной активностью Солнца. Вопрос, в чем же тогда дело? Почему, так сказать, такое происходило? Одна из причин, это, во-первых, американцы пытаются не только в России навязать геномодифицированные продукты. Наверное, не нужно объяснять, что это значит. Это смерть, в принципе, уничтожает генетическое оружие, которое уничтожает людей. Второе-третье поколение становится стерильным, и уже не нужно ни бомб, ни глотки никому резать, все вымирает просто так. А то, что покушали хлебушек, там, мясо и тому подобное. А Россия и Европа, по крайней мере, пока еще держатся, хотя тоже завозят в Россию много, но все равно многие едят именно натуральные продукты местного разлива, скажем так. И поэтому американцам это выгодно, заставить поставить их на колени и заставить диктовать условия. Почему? Потому что если они, допустим, навязывают миру потребление геномодифицированных продуктов, зерновая база у них тоже. И то есть покупаете, вот сегодня посеяли, выросшее зерно уже стерильно, его второй раз засеять нельзя. То есть вы вынуждены будете покупать вновь и вновь и вновь у них. И таким образом, если кто-то скажет, не хочу вам продавать, вы останетесь без ничего. То есть это полнейший контроль. Это одна из причин. Вторая из причин, нужно было создать серьезную дистрибуционную остановку в России, вызвать хаос определенный, чтобы потом ввести войска НАТО, для того, чтобы спасать демократию и гражданское общество от хаоса. И вот что интересно, в западных газетах, когда происходило, были целые публикации весьма любопытнейших. Как раз 6-7 августа выехали почти все посольства. Американское 100% выехало, а это несколько тысяч человек. Осталось только пресс-секретарь и гвардейцы, морская пехота точнее. Немецкий, французский и так далее, почти все выехали. А американское посольство для своих граждан раздавало уже ноты, говоришь о том, что в связи с радиационной постановкой, химическим загрязнением и так далее, с чумой и так далее, мы не рекомендуем, и ситуация не раньше, чем после того, как выгорит все, не раньше сентября, становятся пожары, а по чуме химическому заражению, радиоактивному заражению, ситуация будет оставаться такой же и после сентября. Это, извините, департамент США подготовил такую бумагу. Вопрос. Вы прекрасно знаете, что бюрократия не делает в один день. То есть это было готово заранее. Плюс планировалось действительно использовать ситуацию, ну, я уже об этом говорил, в Москве были расположены очень много баллонов с газом, которые должны были ночью с 3 на 4 выпустить, 4 на 5, извините, выпустить, и несколько миллионов человек в Москве должно было загнуться. Естественно, когда такое прошло, в такую жару, понимаете, да? То это привело бы и к болезням, и тому подобное. А очень хорошее прикрытие, как те же самые публикации на Западе, говорилось, что в силу того, что в результате пожаров сгорели химические склады, якобы, и там захоронение ядерные объекты повредились и так далее, произошло то, что радиоактивное загрязнение, химическое и так далее, привело к тому, что гибели миллионов человек. То есть это еще не произошло, а это уже было написано. То есть вопрос. Даже китайцы предъявляли претензию, официальную претензию с штатом, об операции «Жара». То есть это у них операция «Жара», разработанная, называлась «Жара», именно на уничтожение. То есть им нужно было создать в России нестабильную ситуацию, когда действительно если погибло несколько миллионов человек в Москве, к примеру, 4-5 августа, при такой жаре и так далее, то, как вы понимаете, естественно, чума была бы, и хаос был бы, и грабежи, и все остальное было, правильно же? И, естественно, в этой ситуации парализация страны, потому что правительство все находится здесь, в центре, и так далее, значит, вот спасать демократию в России нужно было ввести войска НАТО, что есть договоренность предварительно уже, что в случае чего войска НАТО могут войти на территорию. Знаете об этом, да? И в этом случае прекрасно вводятся войска, якобы для поддержания гражданского порядка, и все. И Россия перестает быть независимым государством. Для этого и производилась именно эта вся вокруг ситуация, потому что если бы не было жары, не было возможности объяснить, откуда газ появился, понимаете?
А на чьи деньги была проведена эта операция?
Естественно, мирового правительства.
Это 22 иерофанта?
Нет, там меньше. Их несколько уровней. Но здесь не важно, сколько их там в численности, это не численное дело, а то, что, понимаете, вот что любопытно, мало кто обращает внимание, что вот когда был Советский Союз, во всем мире был двухполярный мир, якобы такой называемый так, социалистический мир и капиталистический мир. И шло противостояние одного с другим. И тогда Россия на Западе выступала как враг номер один, потому что она носитель так называемых социалистических идей, что это полный бред сивы кобылы, конечно, но так все это преподносилось. Потому что есть доказательства неоднократные, многочисленные, что то, что произошло в России, это было финансировано международной финансовой мафией. И только для них было выгодно. Россия это стала жертвой. Но не в этом дело, сейчас мы не будем касаться на далеко. Но когда была Россия социалистическая, СССР был и так далее, это враг номер один, было понятно. Да? Вот все были против России. Хорошо. Начало 92-го Советский Союз перестает существовать. Уже в России нет социалистического строя. В России, так сказать, появился дикий вульгарный капитализм, скажем так, в 90-е годы. Казалось бы, мир стал однополярный, правильно? То есть, вроде бы нет причины ненавидеть Россию. А посмотрите, какая ненависть во всем мире продолжается к России. Значит, дело оказывается не в социалистическом или капиталистическом строе, который на нашей территории существует. Дело не в строе, который страна в данный момент имеет, а в самой стране. Ненавидят Россию, а не социалистический строй и так далее. Потому что если бы этого не было, вот не нужно ходить, чтобы терроризировать 2008 год, правильно? Августские события. То, что на 18 часов задержали, ответ нападения на Южную Осетию, наши войска вошли позже, и то это было обвинение, что Россия напала, все остальное, и все кричали, и санкции применялись и так далее, хотя прекрасно знали, кто на кого напал. Вопрос. Почему такое происходит? Никто не задумался. А ответ очень простой. Ненависть идет на Россию. Почему? Потому что по многим даже и предсказаниям, и провидцам, которые многие подтверждают, что Россия принесет миру новый миропорядок, светлое будущее в настоящем понятии смысла, где будет справедливо и так далее. И та система, которая, с моей точки зрения, так и называют паразитическая система, существующая в мире, которую мировое правительство и создало, ему такая перспектива не светит. Поэтому, чтобы не допустить многие вещи, нужно уничтожить Россию, хотя в 20 веке это делалось очень активно, более 100 миллионов уничтоженных, чисто так напрямую, косвенно потери мы не посчитаем. Посчитайте, сколько у этих людей, которые погибли в 20 веке, не родилось детей, у тех своих детей и так далее. Это никто не считает, только прямые потери считают. И даже прямых потерь более 100 миллионов погибло. И только для чего? Для того, чтобы уничтожить именно Россию. А не социалистический строй или там капиталистический строй. Это никого. Когда нападали на Россию, это был, там не было социалистического строя, правильно же? Первая мировая война развязана была как и так далее, и так далее. И если вернуться обратно к этому ситуации, то мы видим следующее, что продолжается та же самая игра. То есть хотят уничтожить Россию, хотят разрушить ее, растащить на части и сожрать.
Кстати, население России входит в золотой миллиард, да, ведь тоже не забывайте.
О, нет, извините. Россия, по плану тому оставляется 25 миллионов обслуживания трубы, так называемые, из всего населения в России живущего. И в основном девочек, и обслуживающая труба. Вот какая перспектива для жителей России. И к тому же, как рабов. Поэтому и я беспокоюсь, то, что, по крайней мере, была восстановлена справедливость, и то, что планировалось уничтожить несколько миллионов человек этим летом, и для этого создавалось с помощью разных типов оружия, климатического, геофизического оружия, необходимые условия для этого, то этот факт. А побочный эффект, то, что там, в Южной Америке там снег выпадал, это побочный эффект того, что нарушили. Это не кара человеком, Богом. Если Бог карал, то нужно карать негодяев, которые эти вещи делают. А это именно рукотворная мерзость, которая придумана, и не первый раз, между прочим, применялась. Для того, чтобы манипулировать социум, манипулировать сознание, заставлять их людей, страны выполнять то, что нужно какой-то кучке мерзавцев, по-другому их не назову. И все. У этих мерзавцев психические нарушения, патологии. Их не только что управлять миром, их нельзя подпускать управлению детской игрушечной дорогой, с моей точки зрения. А эти люди, у которых психические нарушения, возомнили себя правителями мира. И ведут себя в соответствии с своими бредовыми идеями. И вот эти бредовые идеи, к сожалению, подкреплены тем, что у них колоссальные финансовые ресурсы. Когда говорят о том, что типа вот на Аляске это станция, там чисто мирно, там показывают журналистам. Извините, что журналист, не профессионал, поймет, антенна есть антенна. Что там увидит? Он думает, что оружие это должна быть пушка, или ракета, торчащая в небо, или шахта, из которой ракета должна выйти и так далее. Кажется, такое оружие, которое, если мы говорим, оно основано на излучениях, которые излучают именно антенны. Кроме антенны, полей антенн, которые там есть, никто ничего не увидит. И поэтому, когда я утверждал то, что вот увидели, там журналисты показали, там увидели, что поля антенн, и все, это мирное все дело. Так извините, мирное дело не охраняется лучше, чем Пентагон. Забавно? Это факт. То есть охрана этого мирного объекта, где якобы научные исследования производятся, охраняется лучше. Это глухой тайге, то есть Аляска, где глухая тайга, так же, как и в Сибири. И охраняется лучше, чем Пентагон. А то, что как плохо охраняется в Америке, даже секретные объекты, я могу привести пример, как раз того, кто еще жил. Там была, помните, проблема, когда по почте посылали сибирскую язву в конверте. Так оказалось, когда поймали, кто это делал, бывший работник секретной лаборатории, где занимались разработками бактериологического оружия, биологического оружия. Когда его уволили, спокойно проник, то же самое после того, как был уволен, вынес оттуда возбудитель сибирской язвы и потом стал рассылать по почте всем, кого он считал нужным. Это секретная биологическая лаборатория, которая должна быть охраняться хорошо. А здесь... Мирная научная станция, где изучают только лишь излучение, идущее из космоса, казалось бы, охраняется лучше, чем Пентагон. Но это абсурд, нелогично получается. И таких нелогичностей много. К тому же людей дурят из-за того, что их незнание, и сказать, невежество. Потому что, ну, вот здесь, а как же там, вот там происходит, а там, если у нас здесь стоит. Ты не понимаешь, что вокруг планеты Земля уже создана сеть, кольца паутины спутников. И на них стоят приемные передающие антенны. То есть любой точке Земли можно послать излучение, электромагнитное в данном случае. Оно принимается ближайшим спутником, потом пересылается следующий и так далее. И в зависимости от программы, с помощью компьютера набираем, вся эта посланная через целый ряд спутников может собираться и аккумулироваться в определенной зоне. Как было и создано, в принципе, вот эта первая фаза, это вот почему антициклон стоял 1,5 месяца. А они говорят, что он будет стоять 4 месяца. Специалисты говорят, будет до декабря будет стоять антициклон. Слышали такое сообщение, да? Откуда специалисты знали, что он будет стоять до октября? Во-первых, антициклон никогда, если вы изучите литературу, ни один антициклон на месте не стоит. Он движется всегда. Чуть медленно, чуть быстрее, но все равно движется. А здесь 1,5 месяца не двигалось вообще до сих пор, пока не было уничтожено оружие и то, и другое. Так вот, забавно то, что кроме того, что он стоял 1,5 месяца, не двигаясь, еще было применено второе типа оружия, геофизическое оружие. То есть тоже определенные технологии есть, которые вызывают разогрев изнутри. То есть теплопроводность увеличивается, то есть тоже гранитных и других плит, и ядро Земли начинает разогреваться гораздо, разогревать верхний слой гораздо быстрее. И так далее. Подтверждением тому служит, что в то же самое Аскубинге попало как раз центр, эпицентр этого. Озера испарялись, уходили под землю. То есть на дне озера появились трещины, в которые уходила вода. Если высушится сверху, сначала просто уменьшается, потом немножко, потом появится трещина. А вода уходила через несколько часов. Появилась трещина, просто хлынула туда, и озера превращались просто-напросто котлованы пустые. Плюс то, что подтверждение прислали, много читателей для меня прислали, что у деревьев все были высушены корни. То есть обычно при жаре листва, а корни вытягивают из земли. А почему корни высохли? Потому что земля была высохла из земли изнутри, и дерево нечего было брать. Листья еще были более-менее зеленые, а корни были и так далее. И вот пока была создана такая ловушка. С одной стороны сверху, озоновая дыра создана. Между прочим, факт тоже. На территории России в это время образовалась озоновая дыра. То есть что это означает? То есть уровень слоя озона уменьшен на 43%. Это очень большая озоновая дыра. Каким образом? На Европейской России возникла озоновая дыра именно в этом месте. Это не мои слова, это факты. Почему? И потом она вдруг исчезла, когда была уничтожена. Раз, сразу все исчезло.
А уничтожена кем?
Ну, это была работа меня и моей жены. Есть способы, это не первый раз мы это вещи делали. Правда, за это смогли достать, включая за это, смогли достать мою жену, уничтожили, к сожалению, убили. Поэтому вопрос работы 20-го с одним оружием, то есть геофизическим, вот, которое было сверху, климатическое, а геофизическим 22-го. Вот сразу после первого 20-го было проработано, сразу пошли дожди. Конечно, не везде были, но до этого ни одного вообще дождя не было. А в некоторых местах Москвы просто ливнем дожди, там смывало машины, деревья ломало и так далее. До этого полтора месяца ничего не было. Но антициклон не уходил. Когда я впервые столкнулся, так называемым геофизическим оружием. И когда начали изучать ситуацию, оказалось, что вот и существует сейчас не только сверху ситуация создана, еще снизу. Когда 22-го это провели, ну, держали это оружие, скажем так, после чего тут же все стало двигаться. Забавно получается. И об этом это не сейчас я говорю. Если интересно, 24 июля у меня была встреча с читателем, люди задавали вопрос, я как раз об этом говорю, что 20-го и 22-го проводилось то-то. Не точнее, кто делал, потому что, ну, какая разница, не имеет значения. Так что это не сейчас я придумал историю. Это было сказано тогда, когда еще никто ничего не знал, еще ничего не двигалось и так далее, и так далее. Я говорю, что вот теперь будут дожди идти, сейчас начнет движение, антициклон начнет двигаться и так далее, потому что то-то. И могу приводить очень много других фактов, которые действительно подтверждают, что это была рукотворная мера, созданная одними людьми для того, чтобы поставить на колени, в частности, Россию.
Но ведь эту меру они могут применять каждый год.
Вы вспомните, после августских событий, говорю, вот в этом году будет суперхолодная зима, помните, да? Градусов до 60 и более мороза, помните? Ну что, 60 градусов мороза есть?
Нет.
Понимаете, вопрос, откуда такие сведения выдают наши, так сказать, эксперты по климату? Откуда они получают распечатки того, что нужно говорить? Подумайте теперь. Именно тех, кто все это создает. Потому что если бы они говорили от себя, или как я слышал потом, что вот такие вещи случаются раз в 5000 лет, выдал один главный эксперт. Я когда услышал, ну, извините, записи существуют ну, несколько сотен лет максимум. А то, что 5000 лет назад было на этой территории, ну, по крайней мере, хоть свидетели были, правильно? Хотя бы источник какой-то. Откуда это вычисления берутся?
Может, он сам свидетель.
Так вот я о чем говорю? Скорее всего, он сам есть был свидетелем.
Скажите, а возможно ли создание мирового климатического правительства?
Ну, климатического, что вы подразумеваете?
Ну, то есть, вот хочу, нашлю зиму, хочу, вот как в сказках русских, помните, да?
Конечно.
Хочу лето, вот, знаете,
верю. Слава Богу, хотя Бога не верую, так? Что мало кто может что-то делать в этом направлении. Потому что должна быть мера ответственности и понимания, что мало кому что нравится, так сказать, нельзя нарушать вмешательство в природу, только когда существует критическая ситуация. Вот когда есть критическая ситуация, вот тогда действительно можно вмешаться, не допустить катастрофы и так далее. А по своему желанию менять. Хочу климат такой, хочу климат такой, сякой и так далее. И каждый дурак будет, извините, менять. Понимаете, что будет? Будет хаос.
Вокруг у всех суббота, а у меня четверг, вот чудо.
Конечно. Но в том-то и дело. А представьте, если у каждого свой будет четверг, к чему это приведет. Поэтому, в этом плане мало кто может что-то такое плана делать. Некоторые люди могут там вызвать в локальном месте дождь и так далее, но работа в больших масштабах это не так. Мало кто может, скажем так.
Нет, ну если 10 человек соберутся.
А это не от количества зависит.
От чего?
Качество. Нужно иметь потенциал соответствующий, умение, знание и понимание то, к чему, что делается. К примеру, как вот некоторые горе-деятели делают. Вот, допустим, воздушные массы несут влагу, вот здесь вот засуха, а воздушные массы проходят, несущие в себе влагу. Что вызывает определенным способом, что влага выпала здесь. Хорошо, влага выпала здесь, а следующее место, куда она должна нести, что будет? Засуха. Понимаете, в одном месте дырка латается, в другом она возникает. Это называется разумный подход, понимаете? Потому что если вмешиваться, то нужно так, чтобы не создавать новую проблему в другом месте. Латая одну дырку, не создавать другую в другом месте. То есть, опять-таки, человек должен понимать, во что он вмешивается, как он вмешивается. И должно быть гармонично с природой. Есть, я помню, еще мальчишка был, мультфильм был чешский, типа один мог остановить процесс, и вот они там с одним священником заигрались, не понял, что как-то, кажется, и тот не успевал на внутреннее место. Он говорит, слушай, останови время. Ну, тут подумал, останавливай. И взял, остановил движение планеты, понимаете, вокруг Солнца. И тут же все. Планета осталась вращена, все сорвало, понимаете? То есть мультик, но в нем была очень хорошая мораль. То есть, имея сила есть, ума не надо. А вот как раз без ума, без понимания того, во что, кто вмешивается и как вмешивается так, чтобы не создать проблем больше, чем уже существующие. Вот и есть. Вот пример того, что происходило, и возникла эта проблема. В России создали жару, а в Бразилии тогда и снег выпадал. Потому что нарушили гармонию, баланс.
А ледяной дождь вот этого года?
Ну, ледяной, понимаете, ледяной дождь, это такие дожди, ему показывают фотографии, были в прошлом году во Франции, никто из этого не делал. Когда резкое потепление, потом резкое похолодание, естественно, происходит такой ледяной дождь, появляется. Это явление есть, это не есть какие-то аномальные. И к тому же, просто действительно было резкое потепление. Я думаю, что тоже применялись определенные способы, но так сказать, это не является серьезным и так далее.
Да, скажите, как вы думаете, что может Россия противопоставить из своих разработок, так скажем, недругам, которые используют климатическое оружие?
Ну, во-первых, это климатическое оружие тоже наша разработка, к сожалению. То есть разработан был в Советском Союзе, потом вывезено туда с тем же разработчиком, который там уже дорабатывал, как и многие другие разработки. Вот в курсе, например, шаттл, который американский, это наши разработки. Нас здесь угробили в России, в Советском Союзе эту разработку, чтобы не довезти дома. Зато в Америке сделали, и так можно продолжать до бесконечности.
Ну, наш шаттл угробил сам маршал Гречка. Да?
Нет. А кто ему дал приказ? Он сам по себе думает?
Устинов там.
Нет, так нет. А кто ему дал приказ?
Ну, это я уж не знаю.
Политбюро решало.
Ну, а политбюро кто дал приказ?
А вот спросите, а у кого...
Это Ильич с Никсоном, который любил ходить на Данил Скирлинг, вероятно.
Правильно. Спросите, сколько миллиардов было положено на счета того и другого. И тогда станет ясно. Ну, вы знаете, системы много у нас разработок, которые были разработаны. Уничтожаются люди часто и заставляют выезжать их. Кто не выезжает, того убирают просто-напросто. Пытаются завладеть технологии, чтобы вывести и так далее, и так далее. Но все равно в России действительно есть технологии. Я просто не буду сейчас перечислять, понимаете, почему. Не только то, что я разработал, и много других людей, которые никогда не дадут врагу, потому что для них Родина превыше денег, даже самой жизни, понимаете? И поэтому не допустим, чтобы их разработки стали использовать против своей страны, как, вот, допустим, климатическое оружие, которое используют против России в том числе. Конечно, тот, кого увидели, доволен, что ему там дали какие-то гроши, что он там получил свой земной рай в кавычках, по его представлению, наверное. Но то, что он предал, в принципе, страну, понимаете, и использовал против нее, ну, я считаю, это хуже, чем предательство.
Скажите, будет конец света в 2013?
Если будут идиоты нажимать на разные кнопки, то, конечно, может быть. Потому что достаточно одному идиоту нажать одну кнопку, и все. И конец света будет. Опять-таки, это не связано с каким-то апокалипсисом и так далее. Многие кричат о переходе в шестое измерение. Начитались Блаватской. Это книга ее, в принципе, провокационная, для того, чтобы лапшу на уши повешать людям. Люди читают, и потом верят, что они ждут. Вот они возьмут и придут в другое, то есть бестелесная форма существования. Вот они будут бестелес, а все, кто не готовы, они сгинут, останутся в аду, а мы перейдем в новый уровень эволюционный, шестой раз. Слышали такой бред, да? Ну, во-первых, скажем так, планета могла погибнуть несколько раз от дурости именно человеческой. Серьезная проблема была в 87-м Чернобыльском реакторе. Там, не знаю, мало кто знает, что в то время... Когда саркофаг сделали, возникла ситуация, это факты, просто мало кто знает, когда концентрация плутония в этом саркофаге приближалась к критической. А представьте себе, какой объем плутония был там, скопился. То есть процессы, которые шли там, физика никогда с ними не сталкивалась. И когда масса стала приближаться к критической, наши пытались, ну, привычным способом, что делать, копали тоннель, то потом в этот тоннель дойти до саркофага и в саркофаг накачать бетон, чтобы разжижить массу.
Как вы думаете, сколько уже концов света было, но не случилось?
Ну, во-первых, придуман конец света, я не считал. Наверное, начиная с 11 века, наверное, можно десятки насчитать, когда объявляли конец света, что был конец света, все ложились в гробы умирать. Ну, почему-то умирали или от голода, если они из гробов не вставали, или от своих естественных причин. Не концов, а гибель планеты действительно была, могла погибнуть от дурости человека в 87 году, когда вот если бы плутоний в реакторе четвертом взорвался, а это, представьте, 400 тонн урана и плутония, плюс 2000 тонн тяжелой воды, а там три реактора, то есть вместе 1600 и порядка 10 тысяч тонн тяжелой воды, если бы это рвануло, понимаете, что было? Земля бы разлетелась в кусочки. А это реально. Но опять-таки было сделано не потому, что конец света, а из-за дурости человека. Это первое. А второе действительно было, должно было быть в 2000 году. Это связано уже не с деятельностью человека, а действительно природное явление. Когда планета Х приближалась и проявлялась это косвенно в том, что солнечная активность росла очень сильно именно в 2003 году. И специалисты, не я, между прочим, чтобы сказать, вот я это заявил, я сказал, что это не случилось. Да? Специалисты, статьи печатали неоднократно в научных журналах о том, и наши, между прочим, делали, наши исследователи Солнца, делают такие же выводы, что при таком росте солнечной активности возможно два варианта развития событий. Или мини-новое, или сверхновое. Что такое сверхновое, все знают. Когда взрывается звезда, ну, совсем потекающим последствиями. То есть понятно, что с Землей было. Что такое мини-ново? Это когда, так сказать, Солнце не взрывается, а просто-напросто очень короткое время ярчайшая вспышка в миллионы раз сильнее, чем обычно солнечное освещение. Прокомментирую, что это означает. Это означает, что освещенная территория Солнцем Земли, вода, все было, все океаны были испарены мгновенно. Ну, не нужно говорить, что и на другой планете было бы то же самое. То есть погибла бы планета, все сварилось, все бы поджарилось. И, естественно, жизнь, по крайней мере, надолго была бы, так сказать, ну, отброшена на начальный этап развития. Вот это были такие природные явления, которые могли бы привести к концу света еще в 2003 году. Но по определенной причине это не произошло. Забавно то, что потом... Те же самые ученые, которые говорили, что это будет, заявляют, как мы рады, что мы ошиблись. Вопрос, как можно ошибиться, если получали реальные данные? Это не то, что кто-то придумал в голове, это замеры активности и так далее, и так далее. И поэтому ошибиться с ним, ну, очень удобная позиция выходит ученые наши. А вот мы ошиблись, должно было, не произошло. Ну и слава богу, что не произошло, мы ошиблись. Но если это не ошиблись, то как, черт, это наука, согласитесь? Если это наука. А если не ошиблись, так и скажите. Мы не знаем, почему произошло что-то, что не предотвратило то, что должно было произойти. Ну, наука, к сожалению, я сам ученый. И могу сказать, что, к сожалению, хорошего ортодоксальной науки сказать не могу. Потому что когда года два назад выступал Велихов, ну, знакомое лицо, да, и заявил публично, что да, мы согласны, что мы знаем только о 10% материи Вселенной, 90% материи Вселенной темной материи, так называемый, это термин научный, темной материи, мы ни черта не знаем, но тем не менее мы называемся учеными. Вопрос, если что-то знают о 10% и ничего не знают о 90%, каким образом они говорят, что они знают законы природы? К сожалению, вот, когда наука перестает быть наукой, а превращается, извините, в проститутку, значит, кто дает деньги, значит, тот и заказывает музыку. Я понимаю, что каждый семья и так далее, и так далее. Но, с моей точки зрения, если назвать ученым, ты должен быть честным и ответственным за то, что ты говоришь, потому что другой анекдот, так уже не идет реальность. Когда где-то в телевидении, это еще когда Гайдар был живой, была в новостях программа, старушку спрашивают после речи Гайдара, и ох, он такой умный, он такой умный. Я ни одного слова не поняла, что он сказал. Вот это называется наша наука. Извините, а когда знаете, как на фильмах видели понятие English please, то есть когда человека просят сказать доступными словами, когда он говорит, окажется, что там ничего нет. Так же, как и то же самое Велихов заявил в то же самое время, что но если что-то можно объяснить простым, доступным языком, то это метафизика и мистика. Неплохо. А когда терминология, когда понимаешь, понимаете, кто не понимает терминологии, конечно, лапшу на уши очень легко можно вешать. А когда те, кто понимает, что за терминологией, начинаешь их вот так останавливать, а, это вот это, вот это, вот это, знаете, что они говорят все? Одному Богу известно.